Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Накануне биеннале. Беседа с художником Виталием Комаром о судьбе соцарта в СССР, России, Китае и Америке. Диалоги на Бродвее. Театр Баланчина 30 лет спустя. Зеркало. Как и кому писать русскую историю. Книжная полка. 5 лучших книг о музыке.
It'd be better not to be so polite. But you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it by.
Накануне открытия Венецианского биеннале, главного, пожалуй, смотра современного искусства, мы встретились в нашей нью-йоркской студии с участником биеннале Виталием Комаром, чтобы обстоятельно поговорить о судьбе изобразительного искусства в разных странах разных периодов. Виталий, мы встречаемся накануне открытия Венецианского биеннале, в котором и вы примете участие. С чем вы едете в Венецию?
Я участвую в Венеции на выставке, подготовленной Музеем современного искусства в Москве. Выставка называется «Трудности перевода». Будет показана одна моя ранняя работа, которая связана с образами массовой агитации, наглядной пропаганды, с лозунгами, с текстами и их возможным переводом.
А переводом с какого на какое?
Имеется в виду универсальное понимание слова «язык», потому что, как вы понимаете, языком может быть и визуальный язык, например, танец, живопись, много разновидностей визуального языка. Например, танец может сочетаться и со звуковым языком, музыка как разновидность речи, речь как разновидность музыки. Здесь понимается перевод в очень-очень широком смысле.
Ну, как мы с вами хорошо знаем, проживя треть века в Америке, трудности перевода — это наша жизнь. Когда вы приехали в Америку и привезли сюда советские образы, советские эмблемы, советские символы, насколько трудно было их перевести на американский, так сказать, язык, на американский язык визуального искусства?
Вы знаете, визуальный язык гораздо более универсальный, чем язык национальный, народный, язык страны. Дело в том, что, например, язык советской пропаганды, он работал с идеями коммунизма, социализма, марксизма и так далее. Но сама идея пропаганды, западная идея рекламы, структурно очень похожа. Я могу, например, назвать советские лозунги рекламой социалистической идеологии или рекламой советской идеологии. И могу назвать западные лозунги, западные рекламы пропагандой консюмеризма.
Знаете, конечно, я с вами согласен, потому что все это идет к одному и тому же источнику — массовому искусству. Геббельса тут тоже можно вспомнить. Но интересно мне другое. Вот скажите, например, Микки Маус. Такой могучий образ, который завоевал весь мир. И он также актуален в Китае или в Монголии, как и в России и Америке. Но вот все усилия, скажем, по пропаганде Ленина, образ Ленина, не привел к таким последствиям. Почему одна компания оказывается удачной, а другая нет? Вот как вы, как специалист по этому вопросу, дилемму такую решаете?
Дело в том, что Микки Маус никогда не объявлялся американцем. Микки Маус был универсален, как и всякое животное.
Но и Ленин никогда не объявлял себя русским. Когда его спросили, кто вы по национальности, он сказал: революционер. То есть Ленин тоже была универсальная фигура?
Совершенно верно. У него было много имен, в том числе и революционер. Он был человек с массой псевдонимов. Но все-таки он оставался в контексте исключительно русской революции.
Скажите, Виталий, как один из отцов соцарта, вы разрабатывали этот стиль по обе стороны советской границы. В чем эстетическое различие между соцартом в Советском Союзе и соцартом за границей?
Соцарт за границей стал гораздо более элитарным, я бы сказал. Если мы сравниваем ранний соцарт, который мы с Аликом Меламидом начали делать в самом начале 70-х годов, тогда же мы придумали слово соцарт как обозначение нашего проекта, потом это стало уже именем как бы нарицательным. Но этот соцарт имел дело исключительно с уличной массовой пропагандой и агитацией, с агитпропом. А тот соцарт, который постепенно трансформировался сформировался и возник на Западе, он был более элитарным, он уже оперировал с музейным искусством. Здесь нужно совершить небольшой экскурс в историю искусств, который не все еще переварили. Наглядная агитация, уличные лозунги были ветвью русского авангарда, которая выжила сталинский консервативный период. В музеях авангард был уничтожен, его снесли в подвалы, его место заняли реалистические, социалистические картины. Но на улице вот эти лозунги, вот этот государственный концептуализм, начатый в первые годы революции, он остался.
То есть мавзолей – это государственный концептуализм?
Мавзолей – это эклектика, это смесь советского социалистического китча и русского авангарда. Дело в том, что Соцарт имел две ветви прогрессирования. Одна ветвь – это эклектика, где соцреализм и советская культура рассматривалась наряду с другими мировыми течениями и 20 века, и до 20-го. И третья ветвь – это вот то, что я говорил, обращение к американским лозунгам, рекламным лозунгам. Были проекты, где как бы в виде концептуализма использовались западные рекламы, западные каталоги, вплоть до продажи и покупки душ и так далее. Но продукт был такой же эфемерный, конечно, как идеология.
А скажите, а можно применить соцарт к американской теме? Я, например, помню вашу работу, где Рейган был изображен в виде кентавра. Очень популярная была работа.
Безусловно, и не только эта работа. Была целая серия, называлась «Американская мечта». Оперу мы сделали вместе с композитором Дэвидом Солом. Она выдержала довольно много постановок, где Ленин и Вашингтон обсуждали и спорили, чья революция лучше. К ним присоединился Марсель Дюшан, который тоже в 1917 году, кстати, сделал свою главную революционную вещь, подписал писсуар, назвав его фонтаном и выставив в пространстве выставочного помещения.
Скажите, многие считают, что соцарт умер вместе с советской властью, если конечно считать, что она умерла.
Я думаю, что это совершенно противоположное произошло. После дезинтеграции Советского Союза всякое обращение к советской культуре стало соцартом. В случае, если это буквальное цитирование советской культуры, то вот эта дистанция временная создает кавычки. Если это ироническое по определению отношение, то это соцарт, так сказать, ранний. Если это, наоборот, восхваление, то тут появляются те же самые кавычки. В общем, сейчас нельзя говорить о любом явлении советской культуры, не будучи, быть названным соцартистом.
То есть вы не даете искусству выхода. Оно может быть либо осознанным соцартом, либо неосознанным соцартом.
Да, осознанный или неосознанный. Но сама советская культура уже в прошлом, и поэтому вот эта временная дистанция, она приобретает некоторую интонацию, которая никогда не встречалась в подлинных текстах и изображениях.
Я хорошо понимаю это по немецкому образцу, то, что у них называется остальгия, да. Когда они смотрят на Катарину Витт, как мы смотрели бы, скажем, на Ленина или Маркса, да?
Да, остальгия имеется в виду Ост, то есть
конечно,
Восток.
Да, ностальгия по Востоку.
Да, но мы сделали серию ностальгического соцреализма, если помните, это был 81-й год, да, это было лет за 10 до немецкой.
Знаете, я всегда вспоминаю высказывание Марии Васильевны Розановой, где она сказала, что миграция – это капля крови, взятая на анализы. Поэтому все у нас происходило раньше. И когда я помню, я привез одного, когда я чесецкого писателя на Брайтон-Бич, он посмотрел на все эти роскошные магазины с колбасой, говорит, мы этой пошлостью себя не допустим.
Он ошибался.
Да. Скажите, а насколько соцарт – международное явление? Вот вы, например, работали с китайскими художниками. Похоже?
Китайские художники, безусловно, находились под сильным влиянием соцарта. Книга о Коморе Меламиде без копирайтов, кстати, без разрешения была переведена на китайский и продается до сих пор во многих китайских музеях, в книжных. И молодые китайские художники признают, что знакомство с работами русского соцарта произвело на них большое впечатление. Но, я думаю, китайские коллеги превзошли нас в размерах и в капиталовложениях. Дело в том, что для китайских художников, для китайской культуры никогда не было авангарда, как протеста против некой старой европейской культуры. Они пришли уже к модернизму, когда модернизм был вполне респектабельным, приносящим большие доходы занятий. Поэтому в них никогда не было вот этого авангардного, подпольного, вызывающего нонконформизма и даже саморазрушительного инстинкта не проявлялось.
То есть авангард был частью западного искусства, воспринимался без протеста, без войны, да?
В те годы, когда в Китае был разрешен модернизм, после смерти Мао Цзэдуна и в поздний период Горбачева, модернизм не был авангардом, он не был революцией, он был уже дорогим, котирующимся среди буржуазии, среди респектабельных музеев, респектабельных кругов направлением в искусстве.
А как вы относитесь, например, к творчеству художника Вэй-Вэя?
Да, он замечательный художник. Я даже, когда он сидел в тюрьме, подарил свою работу на аукционе. Деньги пошли на компанию, чтобы его освободили.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с художником Виталием Комаром. Недавно вы выступали в Нью-Йорке с лекцией о вашем творчестве, которое можно считать подведением, так сказать, промежуточных итогов. Ваше, как совместное с меламидом, так и индивидуальное творчество, чрезвычайно протеично. Вы постоянно меняетесь. Что оставалось неизменным на протяжении всех этих лет?
Я думаю, соцарт, безусловно, менялся. Но главные два направления изменения были очень ясно очерчены. Это соцарт, понимаемый как концептуализм, или, вернее, концептуальный поп-арт, поскольку мы выдвинули довольно неожиданное понимание агитпропа визуального как государственного соцконцептуализма.
То есть это как банка супа Энди Орхола, портрет Ленина, может служить примерно таким же образцом?
Скорее даже не сама банка, а реклама этой банки, потому что мы всегда имеем дело с двойным отражением, с отражением отражения. Все-таки концептуальный поп-арт – это не сам продукт, а это реклама этого продукта. Это изображение изображения,
можно так сказать. Называется симулякр.
В каком-то смысле можно назвать и так, это совершенно верно.
Копия без оригинала. А второе направление, вы сказали?
Второе направление – это осознание соцарта как одного из стилей истории мирового искусства. И это был очень важный переход к эклектике, который позволял действительно меняться. Это немножко иное понимание индивидуального стиля. Дело в том, что мы путаем понятие стиля индивидуального часто и понятие стиля коллективного исторического. И то, и другое в истории искусства называется стилем.
В одном случае это стиль, в другом это скорее школа, да?
Манера, школа. В чем суть вот этого разночтения, или, вернее, использования как бы синонимов, но с разным значением? Стиль индивидуальный может быть отнесен к стилю коллективному, например, импрессионизм или там кубизм. Мы видим кубизм Пикассо, кубизм Брака. Но, тем не менее, в рамках коллективного исторического стиля, названного кубизм, мы видим индивидуальность Пикассо, индивидуальность...
Хотя именно в данном конкретном примере их довольно трудно отличить друг от друга.
Нет, я отличаю. Это зависит от того, как долго вы изучали язык.
Вот я, как раз, тот самый дилетант, которому все интересно, но не, глубоко не погружался.
Да, да, может быть. Так, в общем, тут огромное количество разнообразных подходов. Возьмите даже самых разных импрессионистов. Например, многие, наверное, даже мои коллеги не всегда отличат невиданный доселе ими пейзаж импрессионистский Сислея от некоторых пейзажей, предположим, Писсаро. Но, тем не менее, если вы довольно долго это любили и интересовались, вы поймете разницу интонаций. К чему я, собственно, веду? К тому, что впервые, начиная, может быть, уже с импрессионистов, появилось в одном городе, например, Париже или в Нью-Йорке, в одно время, например, в конце XIX века или сегодня, одновременное существование разных стилей. Этого никогда не было до этого. Например, в век Караваджо все художники, все более-менее маньеристы и все немножко более-менее под влиянием караваджистских световых эффектов. То, что происходит сегодня, это совершенно уникальная картина. Вы идете по району галерей в Лондоне или во Франции, или в Париже, или в Нью-Йорке, и вы видите, вот в этой галерее абстрактное искусство, в этой галерее геометрическое абстрактное, в этой экспрессивное абстрактное, в этой галерее фотореализм, а здесь вот греческая икона почему-то, причем современных художников Греции, которые там учились, там есть прекрасные школы, а вот тут стилизация концептуализма или даже видеоарт. И каждый человек, который любит то или другое, конечно, идет в ту галерею, которая ему нравится. Вы не будете покупать курицу в мебельном магазине. Так вот, сегодня именно появилась вот эта уникальная возможность, поскольку стиль стал играть роль жанра. Появилась возможность одну и ту же индивидуальность выразить в разных коллективных стилях. Именно этим объяснялась наша протеичность, о которой вы говорили в предыдущем вопросе. Вы отличите Пикассо не только как кубиста, но и Пикассо-символиста в его голубом или розовом периоде от других символистов. В этом вся прелесть. Появляется возможность проявить свою индивидуальность, свою индивидуальную интонацию, так же, как мы сейчас употребляем слова из словаря, мы не мы их придумали. Но наш голос, произношение этих слов индивидуально.
Это очень интересно. Стиль как жанр. Скажите, а вы считаете, что для художника это плодотворная ситуация или нет? Вот я почему спрашиваю? Потому что Шпенглер, например, считал, что это конец всякого искусства, потому что как только появляется много стилей, исчезает всякий стиль.
Можно что угодно говорить, просто слова иногда бессильны, чтобы описать сложную ситуацию. В истории искусства мы встречаем художников, например, Курбе, которые могли делать и большие композиции, и портреты, и натюрморты, и пейзажи. То же самое с художниками многостилевыми, возможность которых только сейчас появляется, потому что Пикассо все-таки менялся периодами в разное время. Но сейчас появляется возможность существования художника, который одновременно, фактически в течение одного года, возвращается то к одному, то к другому стилю в зависимости от настроения. И я думаю, в этом высшая свобода даже в буддийском понимании.
С вами всегда интересно говорить об истории, потому что однажды вы сказали, что художники хорошо знают историю, потому что каждый художник – наследник всей традиции сразу. И ваши, я бы сказал, буддийские идеи о протеичном художнике очень хорошо вписываются действительно в восточную традицию. Вот как японцы, как Кусай, например, они каждые 7 лет меняли имена и манеру для того, чтобы стать другим человеком. Это обновление, оно, конечно,
не характерно
для нас.
Это ближе к Пикассо, у него были периоды.
И вы считаете, что сегодняшнее искусство способно осмыслить это положение вещей?
Я думаю, это очень важный процесс, потому что эта эклектика рано или поздно должна искоренить вот эту аристотелевскую традицию дуализма, тезис-антитезис и синтез как соединение каких-то двух противоречивых элементов, а, грубо говоря, компромисс, особенно на уровне политики и дипломатии. Мы видим такое странное смешение элементов социализма, понятого как большая корпорация, и капитализма, понятого иногда как немножко криминальную анархию. И в Америке это смешение происходит, и в России. Но, конечно, пропорции этого коктейля разные.
Это как паштет из рябчика. Одна лошадь, один рябчик. Рецепт был такой.
Бывает так, да-да.
Виталий, давайте вернемся от теории к практике. Ведь это не первое ваше явление на Биеннале. Какое из них было самым памятным?
О, самое памятное, я помню, было участие в Биеннале, на котором я не был. Дело в том, что я уехал из России в конце 77-го, зимой уже, конец года.
И я, мы почти, с вами уехали прямо в одно и то же время.
Почти одновременно. А мой соавтор Алик Меламид, он получил разрешение раньше, и он смог попасть на биеннале «Диссиденты» 77-го года. И мне было очень интересно само участие, такое эфемерное. Затем второе участие биеннале в интернациональном павильоне в Арморе. Это был, если не ошибаюсь, 95-й год, а в 99-м мы с Аликом Меламидом представляли Россию на первом этаже павильона, на втором этаже был петербургский и ленинградский художник Африка Бугаев. И сейчас вообще русский павильон в этом году представляет художник Захаров, совершенно замечательный концептуалист, который всегда очень интересен и, мне кажется, обладает очень хорошим историческим подходом. Но теперь национальные павильоны сопровождаются большим количеством павильонов с групповыми выставками. И, в частности, выставка, организованная Московским музеем современного искусства «Трудности перевода», это та выставка, где я участвую, и я еду еще раз взглянуть, не столько, конечно, откровенно между нами, на картины, сколько вот на саму атмосферу, где вот смешивается произведение искусств с людьми, с самим городом, с питьем кофе и рассматриванием потока людей, так же, как от отшельники когда-то рассматривали поток воды. Вот это удивительное ощущение этих международных больших выставок, что ты находишься в толпе, и в то же время каждый одинок. Это немножко возвращает нас к идее проявления индивидуальности в рамках коллективного стиля.
Виталий, а правда, что вы собирались слона привезти на биеннале?
Конечно, он был запланирован. Выставка была посвящена соавторству с животными. Русский павильон как бы был превращен в павильон животного царства. Кроме шимпанзе Микки, которого мы учили работать сначала с полироидной камерой, когда он осознал процесс появления изображения на плоской фотографии, и потом уже старомодные камеры, но также и слоны участвовали. Дело в том, что с незапамятных времен, это описано у Плиния Старшего, слоны испытывали и испытывают до сих пор странную потребность, зажав в кончике хобота какой-нибудь кусочек камня или деревяшку, рисовать странные линии на пыльном грунте или на сырой поверхности земли. Это необъяснимо и, видимо, ждет еще своих исследователей, вот эта любовь к этим линиям. А может быть, просто творческий инстинкт, он гораздо древнее, чем нам кажется.
Левистрос говорил, если считать, что пение делает человека человеком, то я согласен считать людьми даже птиц.
Я полностью согласен с этим, это очень правильно. Вы знаете, в этом проекте с авторством животным были, например, проекты плотин вместе с бобрами, дома термитов, которые, безусловно, задолго до Гауди нашли вот этот стиль. И, в частности, что мы сделали с Аликом, мы заменили вот этот кусочек камня или кусочек дерева, который слон может найти в лесу или в поле, на нетоксичные на водной основе краски и дали кисти. И слоны стали делать очень интересные картины, которые условно можно назвать абстрактными картинами.
Я помню, вы мне показывали эту работу и говорили, что слона есть непредсказуемая линия, что чрезвычайно ценится у абстракционистов. Но послать слона не удалось в Венецию, да?
Так же, как и не разрешили привезти звезду московского цирка Микки. Общество охраны животных и защитники прав животных весьма преуспели, особенно в Италии в последние годы. В зоопарках появляются только те особи, которые были рождены в зоопарке. Запрещено привозить животных в неволю из других стран и вырывать их из вот этого первобытного контекста.
Мой последний вопрос связан с датой. Мы только что отметили 75-летие со дня рождения вашего соратника Вагрича Бахчиняна, которого, увы, уже нет с нами. Каким вам представляется творческое наследие Бахчиняна сегодня? Что в нем кажется сегодня ценным и актуальным?
Я всегда испытывал большую слабость к работам, к искусству Вагрича и к нему как человеку. Он был удивительно обаятельный, остроумный человек. С ним было очень приятно общаться. И я даже с трудом отделяю контекст его личной жизни, его личной истории от того, что он делает. Вообще художнику, мне кажется, трудно отделить альбом «История искусств» от семейного альбома. Мы все как бы на одном дереве находимся, генеалогическом, так сказать, и это «История искусств». И в этом смысле мы с Вагричем были не просто отростками от одного ствола, но, я думаю, и отростками на одной ветви. Не случайно и его, и Комара Меламида, и Пригова, и многих других художников, например, Сашу Косолапова, такие критики, как Гройс и другие известные критики, живущие в России, причисляли к Суцарту. Это вдвойне делало нас родными.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалоги на Бродвее. Театр Баланчина 30 лет спустя. Зеркало. Как и кому писать русскую историю. Книжная полка. 5 лучших книг о музыке.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалоги на Бродвее. Театр Баланчина 30 лет спустя. «Зеркало. Как и кому писать русскую историю». «Книжная полка. 5 лучших книг о музыке». В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о балете.
Ну, о балете, положим, в Нью-Йорке говорят всегда. Это город балетоманов.
Да, так же, как и опера. Но в данном случае речь идет о двойной памятной дате. Отмечается 30-летие со дня смерти Джорджа Баланчина, основателя Нью-Йорк-Сити Балет, ведущей, вероятно, Нью-Йоркской балетной компании, и одновременно 30-летие нахождения на этом посту Питера Мартинса. Причем пресса отмечает, что, являясь руководителем Нью-Йорк-Сити Балет в течение 30 лет, Мартинс таким образом не только побил как бы все рекорды, относящиеся к балетным компаниям, но и вообще к театральным институциям американским. Таких долгожителей в этом плане просто нету. При этом я должен сказать, что его руководство, оно не было таким уж безоблачным. Ну, сначала был, конечно, медовый месяц, когда его сделали руководителем после смерти Баланчина. Причем это был очень сложный процесс.
Но его не сделали, его сам выбрал Баланчина.
А, вы знаете, это сейчас уже выстраивается такая легенда.
На самом деле, Мартинс рассказывает, что была замечательная история. Они были в Саратоге летом, во время летних гастролей. И он жил с Барышниковым где-то в отеле. Их позвал на завтра. Завтрак Баланчин, и за завтраком в 8 утра сказал, что вы готовы к этой зверской должности? Он сказал, готов. Говорит, ну хорошо, все, идите. Так вроде бы было.
Вы знаете, я верю в то, что такой разговор состоялся. Но я также подозреваю, что такого рода разговоры Баланчин вел не с одним только Мартинсом. У Баланчина на этот счет была психология, Саша, не совсем типичная для руководителя такого рода институции. А может быть, наоборот, очень типичная для руководителя театральной институции, а именно... «После меня хоть потоп». Он совсем не хотел, чтобы его, скажем, балеты бы ставились после его смерти. Он считал даже, что это невозможно. И он много раз говорил, что его не интересует, как будут идти его балеты после его смерти. Он даже не вполне серьезно относился к этому своему наследию. Только перед самой смертью его убедили составить завещание, доказав ему, что эти балеты, вот его оставленные хореографические композиции, что они могут приносить в будущем какой-то существенный доход. Потому что, например, при жизни он брал абсолютно какие-то символические деньги за это. У него зарплата в театре была $1 в месяц. Он стал получать нормальную зарплату только тогда, когда фонд Форда решил дать огромную по тем временам стипендию, огромный грант театру, и сказали, что нет, мы не можем дать институции, в которой руководитель получает $1 в месяц. Тогда ему выписали, наконец, нормальное жалование. Он брал за постановки в других театрах приличные суммы, и особенно за свои постановки в голливудских фильмах. Я должен сказать, что с Мартинсом я познакомился, знаете, где? Воспоминания воспоминание, скорее, печальное. Мы оба сидели в приемной Невской больнице, где Баланчин умирал. И там вот начались какие-то наши первые разговоры. И я помню бледное, измученное лицо Мартинса, потому что это были очень грустные дни для всех, для нас. Он в итоге был выбран, конечно же, советом директоров и в первую очередь человеком, который распоряжался после смерти Баланчина Линкольном Кирстайном.
Знаете, все журналисты, в том числе такие суровые, как балетные критики, говорят об одном. Как бы мы ни относились к творчеству самого Мартинса, а его обвиняют в посредственности, что, конечно, не так сложно.
Как хореографа, да.
Конечно, не так сложно после Баланчина каждый будет казаться посредственности, очень нечестно, да, судить по такому образцу. Но говорят, что никогда столько спектаклей Баланчина не шло в Нью-Йорке, как сейчас, потому что он постоянно держит в репертуаре баланчинские спектакли.
Нет, он добился фантастических результатов. В первую очередь, ведь что является показателем успешного существования любой театральной компании? Это ее финансовое здоровье, как здесь говорят. И при Мартинсе труппа стоит на гораздо более устойчивых финансовых ногах, чем это было при Баланчине. Спектакли, баланчинские балеты, балеты другого основателя театра Джерома Робинса идут на очень высоком профессиональном уровне. Его обвиняют в том, что как бы исчез баланчинский дух, вот такой неуловимый, из атмосферы театра. Очень может быть, да, но а где? Этот дух отлетел вместе со смертью Баланчина, и его не вернуть.
По этому поводу сам Мартинс говорит, что Баланчин ненавидел разговоры о духе, о душе, о душевности.
Это я подтверждаю, абсолютно.
Он считал, что нужно делать, как сказали, и в этом отношении Баланчин был, конечно, в первую очередь модернистом. А модернисты – это люди, которые бежали чувств и бежали всякой сентиментальности и вообще всяких разговоров на такую тему. Они ненавидели все. Это свойственно в любой области, в литературе, в живописи и, конечно, в музыке, потому что чувство – это что-то старое. Это 19 век, это романтизм, это то, против чего они, собственно говоря, и боролись. Так вот, как вы считаете, сам Мартин сказал, что нигде в мире лучше Баланчина, чем в Нью-Йорке, не ставили и ставить не будут.
Разумеется, полностью с этим согласен, да, об этом даже разговор быть не может, и это одно же можно поставить в заслугу Мартинсу. А в качестве такого печального траурного постскриптума к этому нашему сюжету хочу сказать, что накануне той двойной годовщины, о которой мы с вами говорили, смерть Баланчина и воцарение Мартинса в качестве руководителя балета Баланчина, ушла из жизни одна из последних первоначальных звезд баланчинского балета, его жена Мария Толчев. Это интересно. Ее отец был индейский вождь. Его имя был настоящий Толчив, высокий вождь. А она объединила эти два слова в одно, она стала Толчив, и ее уговаривали русифицировать свое имя, потому что считалось, что балерина с русской фамилией большего успеха может добиться, сделать ее Толчиева. Она отказалась, она была очень горда этим своим индейским происхождением. И я хочу сказать, что сам Баланчин женился на Толчив не в последнюю очередь из-за ее индейского происхождения.
То есть такая экзотика.
Он не мог мимо этого пройти. И сама она вспоминала, что их брак был такой скорее творческий, чем вот такой романтический, что называется, по жизни влюблен. Он был в нее влюблен как в очередную свою музу, как он всегда влюблялся в женщин.
Баланчин говорил, что балет – это женщина.
Да, вот
для
него,
это женщина имела для него индийское имя, да?
Так и было. Но что касается Толчев, то она была фантастически эффектной женщиной. Было видно, что это дочка вождя. И она прославилась именно в тех ролях, которые специально для нее создавал Баланчин. Скажем, «Жар-птица» был очень важен для нее балетом, «Серенада» по Чайковскому. И одним из таких балетов была постановка на музыку Стравинского «Поцелуй фей», где Стравинский как раз обработал мелодии Чайковского в своем стиле. То есть это было вот сочетание двух любимых баланчинских авторов «Поцелуй фей». И мы завершим этот наш разговор фрагментом из «Поцелуя феи» Стравинского. Дирижер Мравинский, лейбл «Russian Disc».
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». «Зеркало».
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Кому и как писать русскую историю? Этот вопрос попал из русской прессы уже и в американскую, потому что сейчас в России активизировалась кампания по, я бы сказал, универсализации образования в целом. Это началось с того, что Путин предложил составить литературный канон, а теперь речь идет о универсальном учебнике русской истории. Вообще, надо сказать, что эта тенденция, она очень характерна для именно Советского Союза, ведь даже русские язык приобрел окончательную такую форму во времена Сталина. Только в сталинскую эпоху русский язык полностью законсервировался, то есть было создано правильное употребление русского языка. Книжка академика Виноградова «Русский язык» стала вот такой
настольной.
Это была библия любого языковеда, и только так и не иначе. Вот эта вот жесткая форма языка, она относится к сталинскому времени. Это характерно для окостенения государства. И, конечно, история – это самый важный инструмент в воспитании следующего поколения. Поэтому к истории на Западе относятся чрезвычайно болезненно. Учебники истории постоянно изучают с точки зрения того, как представляются люди той или другой нации в этих учебниках, как учат детей. В Европе за этим очень внимательно следят. А в Америке, конечно, гораздо меньше, потому что в Америке не существует универсального, даже нет министерства образования, потому некому следить, собственно говоря.
Существуют локальные, региональные вот эти так называемые борды, всякие советы, которые очень, должен вам сказать, Саша, внимательно следят за тем, какие именно учебники закупаются для их региональной системы.
И тем не менее не существует вот такого федерального указания.
Нет, федерального учебника нет, но локальные,
знаете,
да.
Пережиток вообще прусской гимназии 19 века, когда считалось, что должен быть один учебник, и в советское время, как мы помним, был один учебник, где учили от Владивостока до Калининграда на той же странице. Сейчас такого учебника нет, его хотят создать. И вопрос заключается в том, как это сделать, и кто это сделает, и каковы последствия таких вот централизованных решений. Как вы считаете, насколько возможно такое?
В принципе, абсолютно возможно. Почему бы не создать один учебник и заставить учиться по нему во всех школах Российской
Федерации?
Я считаю,
что это была бы катастрофа для будущего поколения, потому что я не верю в возможность нынешнего режима создать и утвердить такой
учебник. Это совершенно другое дело, Саша.
Я считаю, что самое опасное, что может быть, это те мифы, которые сейчас ходят исторически, посадить на государственную державную основу. У меня есть предложение для такого учебника. Давайте сделаем так, чтобы в этом учебнике был коллектив авторов, включая иностранцев. Вот тогда можно говорить о том, что учебник будет объективен. Дело в том, что когда я приехал из России в Америку, я открыл совершенно другую историю России. Вдруг я прочитал книги, которых я никогда не видел в России, и они открыли мне глаза на другую историю, которую знает весь мир. И в этом отношении русская история, конечно, полна мифами. Ну, например, нормандский вопрос, из-за которого сажали в тюрьму при Сталине. Речь идет о том, кто основал Россию, норманы или нет. Но на Западе нет такого вопроса, нет нормандского вопроса, есть нормандский ответ. Все знают, что это были викинги, варяги, известные их имена, известные археологические данные и так далее, и так далее. Только в России до сих пор этот вопрос муссируется и считается болезненным и русофобским. Мне кажется, что влияние иностранных ученых могло бы быть, по крайней мере, способствовать объективности этого процесса.
Вы знаете, Саша, я с вами в данном случае и согласен, и не согласен. Принципиально, как бы, с тем, как вы ставите вопрос, я скорее согласен. Но я хочу указать на то, что практически нету ответов, вот, скажем, если говорить о русской истории, которую я знаю гораздо лучше, естественно, чем историю любой другой страны, я могу вам сказать, что до сих пор нету дефинитивных ответов на чрезвычайно существенные вопросы, и существуют серьезные разногласия по поводу, например, Николай I умер своей смертью или покончил жизнь самоубийством. Есть совершенно разные точки, которые могут аргументироваться достаточно убедительно. И одна версия, и другая. Александр I, он умер в Таганроге или же ушел в качестве старца Федора Кузьмича в Сибирь. И вот такого рода вещи я могу вам бесконечно свиток развернуть.
Это факты, которые в основном, конечно, имеют легендарную основу. Но, вы знаете, в России сейчас царит безумие в исторической исторической науки, потому что благодаря интернету особенно и просто идиотам...
Но есть и теория Фоменко.
Ну, представляете себе, как быть с такими
людьми? Но ведь не допустишь же теории Фоменко в качестве обязательного учебника.
Надеюсь, хотя я сам читал о том, что надо, наконец, поставить точки над «и» и объяснить, что Иван Грозный был ничуть не более грозный, чем его сверстники в Англии или во Франции. При этом забывается, что в Англии или во Франции в это время как раз зарождалась та самая свобода, которая привела к демократии, а при Иване Грозном зарождалась та самая деспотия, которая привела к Сталину. Но дело даже не в этом. Факты – это действительно вопрос сложный. И, конечно, мне трудно поверить в объективность учебника, когда пишут, что советские войска встречались с восторгом в Риге в 1940 году. Мы с вами жили в Риге.
Да, и но мы знаем о реакции.
Слушать такое – это довольно странно, тем более от людей, облаченных властью. Но меня больше всего пугают эти мифы, которые живут. Вы знаете, еще в эмиграции, я помню, Солженицын жил, когда он одобрил некого профессора Орешкина, который сказал, что этруски по происхождению русские. Это ясно, потому что само название – это русские. И Солженицын, человек такого ума и достоинства, сказал, что вот да, это очень интересная теория, но западные русофобы не дадут ее развить. Слава богу, не дали. И поэтому я бы хотел, конечно, чтобы в этом учебнике будущем были представлены такие люди, как Биллингтон, например, которому мы с вами дали премию, и который написал, может быть, лучшую историю культуры России «Икона и топор». Практика такая взаимного опыления, она существует и на Западе. Я замечал, что английские историки очень часто пишут американскую историю, а американские историки – английскую. И это позволяет какую-то коррекцию внести. Мне напоминает такой анекдот в моей жизни был. Я встретился в Москве с одним молодым колумбийцем, который приехал кинематограф изучать в Россию. Я ему сказал, что вас больше всего в России потрясло? Он говорит, Колумбия. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, знаете, я посмотрел на карту Колумбии, она такая маленькая, а в Колумбии она была больше всех других стран.
Да, нет, это все понятно. Опять-таки, в данном случае надо было бы взглянуть на то, что вырастет в итоге всех этих государственных мер. И у меня вот тихое такое подозрение, что создать вот такой вот единый и обязательный и свободный от противоречий учебник в данный момент будет невозможно. Но я со своей стороны буду с любопытством ожидать обещанную писателем Акуниным Григорием Чехартишвили многотомную историю государства российского, которую он вот недавно анонсировал, и в которой я действительно надеюсь, что Чехартишвили перелопатит всю существующую литературу предварительную на этот счет и, наконец, как бы попытается свести концы с концами.
И вставит туда западные и восточные, как специалист по японскому языку, интерпретации русской истории. Это, кстати, большой плюс. Он прекрасно знает иностранные языки, европейские, восточные. И это, конечно, расширяет кругозор.
И я надеюсь, что, по крайней мере, тогда он сформулирует, так как же Николай I умер сам или покончил жизнь самоубийством, и что же случилось с императором Александром I?
А вы знаете, пока этого не произошло, мне больше всего нравится опыт учителей, которые заменяют историю краеведением и семейной историей. Они просят приносить письма, фотографии. Дети приносят то, что осталось от бабушек, прадедушек. И таким образом восстанавливают историю, пусть не Николая I, но, во всяком случае, советскую историю, которая уже тоже отошла в прошлое. И мне кажется, что самый главный путь, самый верный путь – это начинать с себя, с семьи, с предков. И тогда вырастает не история, а вырастает человековедение. Мы понимаем контекст, в котором мы живем. И это, по-моему, лучшая школа.
А мы пожелаем успеха нынешним российским пименам и поставим фрагмент арии Пимена из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Поет Сэмюэл Рэми, американский певец с превосходным русским акцентом. Дирижирует Клаудио Аббадо, лейбл Sony.
Еще одно последнее сказание или это песня оконченная? Окончен труд завещанный от Бога мне грешному.
Книжная полка. С Соломон, недавно я читал Wall Street Journal, это газета консервативная и, по убеждениям, мне неподходящая, но там замечательная художественная и музыкальная критика, и вообще они, конечно, серьезные люди. Так вот, там есть такой музыкальный обозреватель, и политический обозреватель тоже. Тоже, кстати, часто бывает, когда музыка и политика сходятся. Стюарт Айзеков, который напечатал 5 лучших книг о музыке. И кого же мое было удивление, когда я там нашел доктора Фаустуса Томаса Манна, и с этим спорить не приходится. Но я увидал там и вашу книгу, мемуары Шостаковича. Конечно, это было приятно. Что это за список?
Ну, во-первых, я хочу сказать, Саша, что это не вообще 5 лучших книг о музыке. Это Стюарт Айзеков выбрал тему «Музыканты и общество». И вот 5 этих книг он отобрал. Я сейчас перечислю в том порядке, в каком их представил читатель Wall Street Journal Айзеков. Это книга «Men, Women and Pianos» – «Мужчины, женщины и фортепиано». 1954 года, ее автор Артур Лессер, американец. Затем это книга о джазе «Living with Music» Ральфа Эллисона, выдающегося афроамериканского писателя. Она была издана посмертно в 2001 году. Затем, как вы уже сказали, «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Книга появилась в 1947 году. Четвертым действительно Айзеков назвал книгу мемуаров Шостаковича «Тестимони», свидетельство, вышедшую в 1979 году в моей записи здесь, в Нью-Йорке. И пятой книгой является книга под названием «The Songlines». Шишков, прости, не знаю, как перевести в данном случае, линии звуков или что-то в этом роде. Книга, вышедшая в 1987 году, о роли музыки в жизни австралийских аборигенов. Ее автором является известный писатель Брюс Чатвин.
Любопытная коллекция, которую очень трудно объединить. Что у Томаса Манна, который в своей книге описывает музыку Шонберга с музыкой австралийских...
Нет, не так трудно, Саша. Я могу вам даже как бы здесь пояснить, что стоит за его отбором. Он как бы выбрал те 5 книг, которые, по его мнению, представляют как бы разные грани вот этой проблемы. Как музыкант может взаимодействовать с обществом? И он выбрал действительно совсем-совсем как бы разные примеры. Вот книга Лессера, которую я, кстати, тоже очень высоко ценю, это история фортепиано, история инструмента. Но она взята очень в необычном аспекте, как именно история социального существования фортепиано. Очень увлекательная
книжка. Вы знаете, это ведь действительно абсолютно фантастически интересная тема, потому что сравнительно недавно я узнал, что благодаря распространению фортепиано, потому что в 19 веке в каждом плечевом доме было фортепиано, убивали слонов. Оказывается, вся эта страшная колониальная история в Конго, которая описана у Конрада в «Сердце тьмы», когда охотятся за слоновыми бивнями и убивают при этом туземцев, и все это ужасное прошлое колониальное было связано с тем, что слоновая кость нужна была для клавиши рояля. Понимаете, какая взаимосвязь всего совсем, да?
Но автор этой книги перелопатил невероятное количество литературы, вник очень глубоко в социологическую проблематику этого всего. И для меня вот эта история фортепиано Артура Лессера является образцом того, как надо такого рода книги писать. Хорошо. Лучше ничего не написано.
Хорошо, давайте задам вам вопрос корневого характера. Как мы вообще можем знать, что композитор вложил в музыку? Ведь известно, что даже в той области, о которой мы так часто говорим, Шостакович, когда мы интерпретируем его музыку то одним, то другим образом, прямо противоположным. Откуда мы знаем, что композитор сказал своей музыкой? Ведь музыка невербальна.
Точно так же, как быть содержанием абсолютно всего. Как быть содержанием Гамлета, как быть содержанием «Войны и мира» или «Илиады» Гомера. Мы воспринимаем любое произведение культуры как нечто, сообщающее нам какую-то информацию, которую мы вольны интерпретировать так, как мы считаем нужным. И это и есть...
А какие критерии правильности?
Никаких критерий правильности нет и быть не может. В этом и есть суть и величие, и значение произведения культуры. Произведение культуры живет только столько времени, сколько оно подвергается вот этой реинтерпретации.
Но с музыкой все-таки сложнее всего. Вот смотрите, в вашей книге написано, что знаменитая тема фашистского нашествия, как она называется, в советском музыковедении, в 7-й симфонии Шостаковича, на самом деле говорит о советском терроре, о сталинском терроре. Как ваша интерпретация, как ее можно оправдать или осудить? Как можно принять или не принять? Где критерий?
Мы принимаем просто к сведению тот факт, что это были слова Шостаковича в данном случае, и накладываем это на матрицу наших представлений. Потому что, вот скажем, сейчас вопрос седьмой симфонии, который вы затронули, он очень любопытен, потому что именно сейчас появился большой массив литературы новой, которая лежала все время не опубликованной или опубликованной только частично, связанной с блокадой и блокадной ситуации в том самом Ленинграде, о котором как бы написана вот эта седьмая Ленинградская симфония. И мы вдруг выясняем, что настроения очень многих людей в тот момент были совершенно схожими с теми, о которых Шостакович говорил, не зная о существовании записей разговоров с Ахматовой, дневниковых записей Ольги Бергольц, записей Лидии Яковлевны Гинзбург, людей, которые чрезвычайно скептически относились к советским мифам и которые понимали, насколько террор сталинский был актуальным в той ситуации. Так что любые интерпретации являются интерпретациями субъективными. Мы можем учитывать авторские заявления на этот счет, мы можем их полностью отвергать, и это тоже является одной из форм интерпретации. Это любимый аргумент людей, которых я называю снобы в коротких штанишках, и который меня, в общем, раздражает чрезвычайно. Музыка не нуждается в интерпретации, или музыка не поддается интерпретации. Любой культурный артефакт поддается интерпретации. В том-то и дело. И мы вольны интерпретировать так же и беспрограммную, бессловесную музыку так, как мы считаем в данный момент это нужным и возможным. И никакой беды или катастрофы в том, что сталкиваются поляно противоположные интерпретации, нет. Точно так же может иметь место полярно противоположная интерпретация симфонии, как полярно противоположная интерпретация Отелло Шекспира. Так что в этом смысле вот те книги, о которых говорил Стюарт Айзеков, они, каждая из них, смотрит вот на эту проблему взаимоотношений композитора с обществом по-своему. А я хотел бы заключить наш разговор на эту тему фрагментом из финала пятой симфонии Шостаковича, которая тоже, со слов Шостаковича, подверглась радикальной переоценке. Финал, который традиционно считался как бы жизнеутверждающим и воспевающим победу советского мышления, а на самом деле, как это замыслил Шостакович, или, во всяком случае, как он об этом говорил, и как это сейчас воспринимается очень многими дирижерами и слушателями, мы воспринимаем это сейчас как гротескное отображение сталинской действительности.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Виталий Комар и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
История джаза и ее герои на частотах свободы. на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты, драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».